Здравствуйте, добрый вечер всем. Я не всех вижу. Окей, наверное, вы меня слышите. Мне, конечно, приятнее было бы, если кто-то бы, кого-то я видел, а не только компьютер. Наш вопрос сегодня – это зачем мы женимся? Вопрос, я обычно открываю этот курс свой этим вопросом, потому что есть люди, которые женятся и живут. Мы не всегда понимаем, зачем нам это надо, не всегда мы понимаем, что с этим делать. В первое время у нас какие-то чувства, какие-то страсти друг к другу, а потом вопросы возникают, мы начинаем решать эти вопросы, мы взрослеем, мировоззрение у нас меняется, взгляд на мир меняется. И тогда по статистике западного мира получается, что люди осознают, некоторые, что им это не очень надо, да, семейная жизнь. И по данным примерно, ну, буду говорить самые маленькие данные, 50% в мире, которые люди разводятся. И вопрос, что от нас хочет Всевышний, вопрос, что Тора говорит об этом. И как это объяснить логикой, да, что должно случиться, чтобы человек понял, что ему нужна семейная жизнь. Да, есть, конечно, люди, которые счастливы в семейной жизни. Мы о них не говорим, потому что они счастливы, они понимают. Каждый человек ищет счастье. Но не все его находят в семейной жизни. Есть люди, которые счастье находят в другом, не всегда в семье. Но мы знаем, что Тора нам пишет, что нехорошо быть человеку одному. Как раз недельная глава, первая глава книги Берешит, там Бог говорит, что нехорошо быть человеку одному. Так некоторые ко мне приходят и говорят наоборот, хорошо быть человеку одному, чем быть не одному и страдать, да, быть в семье. Вопрос, если вы хотите поучаствовать, может быть, у вас есть идеи у кого-нибудь, зачем мы женимся? Это вопрос нашего сегодня урока. Вы можете поучаствовать, то есть я обычно очень люблю, когда аудитория тоже участвует и говорит свои мнения, потому что это очень интересно. Чем больше мнений, тем больше мы приходим, я не говорю к одной истине, но более понимания. Хорошо, да. Так. Здесь говорят, выполнить заповедь про урву. Мирьям говорит, чтобы стать лучше. Да. Давайте выполнить заповедь про урву. Да. Чтобы выполнить заповедь про урву, то, что в нашей главе написано, я бы сказал так. Я сейчас отойду немножко и отвечу. Ну, то есть отойду от принятого ответа в общем, то, что мы привыкли слушать. Я предложу вам ответ такой, как, например, выполнить заповедь про урву, а потом не продолжать жизнь вместе. То есть не обязательно же выполнить заповедь про урву. Даже по мнению Тосфот, это два сына, две дочки, самое сильное устражение, это два сына, две дочки, и все, ну максимум внук. Но а зачем мы живем, зачем нам нужна семейная жизнь? Да, принято жить вместе, муж и жена, это принято в мире жить вместе, но зачем я должен посвятить свою жизнь для того, чтобы выполнить одну заповедь? Я выполнил одну заповедь, и все, и дальше могу жить отдельно. Почему Всевышний изначально, я более того скажу, почему Всевышний изначально не придумал выполнить заповедь про урву и не живите вместе? То есть можно же выполнить, Всевышний мог бы нам придумать такую заповедь, выполнить и про урву, потом не живите вместе. Как у животных, например, животные, они выполняют эту заповедь, но они не живут вместе. Да, мы не животные, мы люди, но а в чем секрет, зачем это нам надо? И более того, мы говорили про счастье. Люди в мире, то, что мы делаем все, то, что мы делаем, работаем и развиваемся, учимся, достигаем что-то, это для того, чтобы быть счастливым. Человек внутри, в конце концов, хочет быть счастлив. И мы ищем это в семье. И это правильно. но больше, чем половина мира не находят это в семье. А вопрос почему? Даже те, которые остаются жить вместе. Я даже читал статистику про религиозный мир. В религиозном мире, там, где нам с маленьких лет говорят, что это мицва, что это нужно жениться и так далее, и нехорошо быть человеку одному, есть уже 17 плюс процентов разводов. Я проценты не точно говорю, но примерно. Уже приближаемся к 20% разводов в религиозном мире. И те, которые живут и не разводятся, те, которые уже живут и не разводятся, только 20% из них счастливы в семейных отношениях. Так что мешает 80%, скажем, в мире, если взять, получается, по всем этим цифрам, примерно 95% несчастливых людей, которые живут в семье, только 5% в мире, они счастливы в этом институте брака. А в чем их секрет? Так, этот курс, во-первых, в общем, этот весь курс у нас будет посвящен, как дойти до, ну, не максимального, но по возможности, как дойти по возможности максимально быть счастливым в семейных отношениях. То есть в этом институте, который мы проводим большинство своего времени в жизни. Мы у родителей 20-30 лет, но в семье мы 60 лет. То есть мы, у нас семья – это основная часть нашей жизни. И в основной части нашей жизни мы должны как минимум стараться, пытаться быть более счастливы. Поэтому первое, то, что вы сказали, выполнить заповедь про урву. Ну окей, это можно, но зачем семья? Зачем нужна семья? Можно же, ну, это, конечно, по Аллахе нельзя. Всевышний бы придумал бы Аллаху, которая сказала бы, сделай себе ребенка и все, и разводитесь, и живите отдельно. Как, например, мы знаем такую историю, Раби Шимон бен Азай в Талмуде рассказывает, что он решил не жениться. Он сказал, что я учу Тору, и я не хочу жениться. Тогда есть мнение, что он женился на дочери Раби Акивы, он жил с ней неделю, потом он увидел, что он не сможет ее ну, уважать, как положено, потому что он занимается Торой, и он развелся. То есть были люди, которые не жили вместе, но в основном большая масса людей, мы знаем, что нам заповедуют «женись», это правильно. Да, девочки, которые проходят определенный возраст, уже за них родители волнуются, мальчики меньше, но девочки больше. Так мы волнуемся до их женитьбы, до их замужества, а потом начинаем волноваться после. Так что надо сделать? Во-первых, а зачем это надо? То есть мы знаем, что когда мы понимаем проблему, да, мы можем найти решение. Да, в чем проблема, почему люди несчастливы? А до этого мы должны понять для себя, зачем нам нужно жениться, зачем это надо. Да, здесь еще есть комментарии. Женимся, потому что две половинки могут составить целое. Адам так задумал творец изначально. Да, полноту жизни можно ощутить только в паре. Окей, я с Мирием Гилевич, по-моему, да? С Мирием я частично, я не могу не согласиться, это у нас написано в Торе, Ваюле Басар Эхад, да, надо быть Адам, это Вайкрат Шмам Адам, написано, что он назвал их двоих Адамом, то есть это имеется в виду, что понятно, что по отдельности мы не называемся Адам, мы не целые, согласен с этим, но так получается, что мы большинство мира, которое понимает вот это, и все равно несчастные. Да, что у нас?
У нас Мира здесь подписала, что еще ради детей, ради спасения от одиночества люди создают семьи.
О, хорошо. А здесь я не вижу, да, это пока?
Это приходят частично вопросы к вам и частично ко мне, потому что у людей есть функция и мне писать, и вам писать.
Понял. Хорошо. Я сейчас обращу внимание на этот комментарий, но сперва насчет Адама. Да, Всевышний задумал изначально, чтобы мы были вместе. Но что нам мешает быть вместе? Нет, почти что нет пары, которые, скажем так, 100% своей жизни, они счастливы вместе. Мы разные, у нас есть другие мнения на каждую вещь почти что. У нас есть постоянно какие-то свои взгляды. Вопрос. Другой взгляд. Это значит, мне должен помешать моему счастью или нет. Допустим, если я увидел у своей жены другой взгляд на какую-то тему, Это должно помешать нашему счастью или не обязательно? Как мне можно жить двумя мнениями в одном доме? И это может быть очень серьезно, когда это в отношении к воспитанию детей, в отношении, как будет выглядеть дом, и материально, и духовно. То есть, когда есть два мнения, и они бывают, часто бывают, так почему мы тогда не думаем? Конечно, Всевышний задумал, чтобы мы были полноценными, я согласен. Но как к этому дойти? И зачем это надо? Больше вопрос, зачем это надо? У меня вот сейчас, я тоже консультирую людей. У меня сейчас пара, которая ходила ко мне 3 месяца, по-моему, и они, в конце концов, решили разойтись. Окей. Я не заставляю людей жить дальше, но в конце концов, они решили свое решение. После развода они мне рассказывают, что у них раскрылся свой личный мир. То есть они до этого были какие-то закрытые. А сегодня, после развода, они начинают смотреть на мир лучше, они себя чувствуют лучше, они счастливы. И у меня есть вопрос. Всевышний же задумал, чтобы мы были полноценными и счастливыми людьми. Что им мешало быть счастливыми в семье? Почему они должны были развестись? Сейчас они продолжают приходить, чтобы понять, как не повторить те же ошибки. Но как создать новую, да, хорошую семью. Но понимаете, что мы очень много знаем, но знаем ли мы, зачем нам женитьба? Да? Мы вот воспитываем своих детей. Некоторые из нас скоро, не знаю, в ближайшем скором времени или в дальнейшем скором времени будут выдавать своих дочерей, будут женить своих сыновей. Что мы будем говорить им? Это мицва. То есть, да, это мицва. Мицва жениться. Это помогает, но временно. То есть первый год, 2 года это мицва, а потом человек, у него есть больше другие мицвот. У него еще и много мицвот, которые есть. А как дальше объяснять нашим детям или себе, как объяснять и как прийти к выводу, зачем мне это все надо? Я могу ответить простой ответ, что так Всевышний написал, это мицва, страдай, и все окей, в следующем мире у тебя будет Ган-Эден, и наслаждайся, как там говорят, что в этом мире, если у тебя геном семейной жизни, то у тебя будет в следующем мире Ган-Эден. Ну, этот ответ мне не очень близок, потому что Всевышний не создавал зло. Всевышний не создавал плохое. Когда Всевышний создал мужа, мужчину и женщину, и он сказал, живите вместе, он не создавал что-то плохое. Человек выбирает по-другому. Ну, а Всевышний хотел, чтобы мы были счастливы. Так зачем нам это надо? Я обращу внимание на следующий комментарий. Надо кому-то отдавать свою заботу, силу. В этом должно быть счастье. Купите себе собачку. Купите себе кошку. Тоже отдаете силу? Нет, ну, я это не в прямом. Да? То есть, если отдавать силу кому-то, хорошо, идите, будьте волонтером. Вы знаете, в Зимбабве нуждаются в людях, как вы. Там есть люди, которые нуждаются в помощи. И вы получите большое наслаждение тем, что вы будете делать хесед каким-то людям, детям, которые нуждаются в вашей помощи. Не надо ехать далеко. У нас есть в Израиле очень много центров, где нуждаются в вашей помощи. Если я буду только думать о тем, что за кем заботиться, о ком заботиться, Андрей, то я буду... Я могу потом направить свои вот эти силы на другое, не на семью. Когда я устану от семьи, то я буду направлять свои силы на другие направления. Познать Бога через друг друга в этом мире. Хороший Дов, да, говорит, Дов Б, говорит, что познать Бога через друг друга в этом мире. Это интересно, каким образом, ну, ты не можешь со мной общаться, но если я правильно тебя понимаю, что без семейной жизни я не могу познать Бога. Это интересно. То есть вся Тора, которую мы учим, которая это и есть желание Всевышнего. Может быть, я добавлю в твой комментарий, Дов, есть такое объяснение, одно из объяснений. Настоящий вам секрет скажу, что нет однозначного объяснения, зачем мы женимся. Мы сегодня пытаемся понять, если у меня точка зрения, у каждого из вас есть точка своя зрения. Я просто скажу свою точку, но есть много объяснений, зачем. Одно из объяснений говорит, что в каждой вещи в мире есть мужская сторона и женская сторона. То есть даже вот в стакане, возьмем стакан, он принимает, вода это дает. То есть есть дающий, есть берущий. Да, в мире есть два аспекта, два взгляда на каждую вещь. И вот это и есть взгляд мужской, взгляд женский. И чтобы познать Бога больше, да, конечно, нужно изучить другую сторону. И, кстати, это очень одна из самых, так скажем так, из очень интересных объяснений, зачем жениться. И если этот человек понимает то, что Андрей, то, что Дов говорит здесь, это очень глубоко. Когда я живу, нам говорят, нам объясняют психологи, что когда я живу, с маленьких лет развивается у меня эгоцентричность. Да? Я в основном, когда расту, с маленьких лет ребенок просит еду, он ест, он просит, вокруг него крутится, ему все дают, и ребенок привыкает к тому, что весь мир для него. И человек, растя вот так, когда мы так растем, мы забываем, что есть другие вокруг, другие взгляды, другие люди. И когда мы женимся, нам семейная жизнь напоминает, что ты не один в этом мире, есть еще взгляды, есть еще аспекты в этом мире. И вот тогда я начинаю понимать, что Бог, Он разногранный. Да, Всевышнего есть, он не думает то, что я думаю. Есть еще люди, есть еще мнения. Вот это то, что нам дает семейная жизнь. Конечно, если человек бы понял вот это, ему гораздо бы легче было бы жить. Почему? Потому что, когда я предполагаю, что не только я прав, а есть еще правда, тогда я могу быть более, скажем так, правильным человеком, потому что и Всевышний, он многогранный. Написано, что у Всевышнего есть 13 качеств. Рахум, Ханун. Разные качества у Всевышнего есть. И это интересно, что он может одновременно быть Рахум и Ханун. То есть он может быть и так, и так. Это мы будем в дальнейшем учить, как человек может дойти до этого, что он может быть и Рахум, и Ханун одновременно. Это интересно. Но, окей, Дов, очень интересный комментарий. Йоханан говорит, возможно, что брак — это как бы зеркало. То есть ты можешь видеть в своей половине себя, свои качества, чувства и так далее со стороны. Окей, это присоединяется к Дову, то, что взгляды, да, когда я вижу, когда я понимаю, когда я включаю в себя, я начинаю видеть, что около меня еще есть другой человек, который, у него есть свое мнение, и оно тоже правдивое. Когда я начинаю понимать, да, свои качества и работать над ними. Окей, хорошо. Мирьям, у вас еще есть, да, какие-то комментарии? Я понял. Вы говорили до этого, я просто не обратил внимания на этот комментарий. До этого вы говорили?
Да, Мира присылала комментарий, она сказала, что очень важно для того, чтобы избавиться от одиночества, создать семью, и для продолжения рода, то есть для появления деток.
Да, продолжение рода мы уже сказали, что можно и без брака, но одиночество. Хорошо, это в Торе написано. В Торе написано: «Лётовет иота адам левадо». «Лётовет иота адам левадо эсэру эзер кенегдо». Нехорошо быть человеку одному, поэтому сделаю ему помощь напротив него. Объясняет комментарий, против, напротив него помощь, это имеется в виду, если он заха, если он заслужил или очистил свои качества, то она будет в помощь. Если нет, то она будет кенегдо, она будет напротив него. Да, согласен, для этого, но а можно ли совместить вот это с счастьем? Можно быть счастливым? Можно, чтобы была жена Эзер кенегдо, но еще она счастливая? Можно ли это или нет? Да, то есть понятно, что я не говорю о том, что каждое утро человек встанет и будет улыбаться и прыгать от счастья, что он женатый, потому что, пока мы не полноценные люди, нам сложно быть счастливым. Окей, мне нравится, что вы общаетесь со мной, мне очень приятно. Я попробую сказать свою точку зрения и хочу услышать от вас комментарий. То есть вы не должны соглашаться, не обязательно. Вы можете послушать, можете поспорить. Давайте сперва найдем секрет счастья. Да? Все говорят, интернет везде забит тем, что счастливы, счастье, тренинги и так далее. Я люблю тренинги, но мне больше важно, чтобы тренинг он оставался на долгое время. То есть тренинг он может повлиять на человека на 2-3 недели, а потом забывать, надо еще раз. Я люблю больше подумать, да, где человек находит счастье, когда ему хорошо. Когда человеку хорошо? Наверное. Ну, конечно, вы пишите, я буду рад услышать, когда человеку хорошо. Наверное, человеку хорошо, когда он в этом мире имеет, скажем, он знает, что от него есть польза. Я объясню. Когда человек полезный, он не одинокий. Когда он полезный, он знает, зачем он встает. Поэтому, например, у нас, даже посмотрите на что, вот религия наша, да, она очень интересная. Почему? Потому что в Талмуде написано, каждый человек должен думать так и верить в то, что весь мир был создан для него. В смысле для него? Мир, 7 миллиардов людей, как для меня, это же не для меня. Но Всевышний хочет, чтобы мы чувствовали себя, что мы в этом мире кто-то, мы полезные. У каждого есть, даже написано, у каждого есть часть в Торе, у каждого есть место. Вот возьмите человека, которого я вот слышал историю, про одну, сегодня я услышал эту историю, она мне очень понравилась. И есть, кстати, история в Торе нашей, я вам расскажу две истории. Первая в Торе, написано в нашей главе, что был такой человек, его звали Ханох. И там перечисляется, сколько люди жили. Кто-то жил, Метушелях жил 969 лет, там Лемех жил столько-то лет, 900 с чем-то лет. И написано, что Ханох жил 365 всего лишь лет, Венейно килакахото элоким. И он исчез, потому что Бог его забрал. И казалось бы, зачем писать это, если его забрали в 365 лет, как будто в 33 года человек умер. А в чем здесь, зачем его пишут? Так там комментарии пишут, что этот Ханох стал ангелом Мемтет. Ангел Мемтет – это правая рука Всевышнего, ну, скажем, по нашим пониманиям, правая рука Всевышнего. Он пишет наши заслуги. То есть от человека он стал ангелом. Это просто... То есть вместе с телом он поднялся. Он даже его даже не похоронили. Его тело даже не захоронено. Он поднялся с телом вместе и стал ангелом. Окей, в чем здесь идея? А почему он так заслужил? Есть книга Седера Дорот. Такая книга из Седера Дорот. Она приводит, наверное, Мидраш. Приводится, что этот Ханох был сапожником. Ханох был сапожником. И когда он сшил ботинки, он говорил, я имею в виду, чтобы было был обычным сапожником. И при этом, то есть когда он имел в виду, что он делает пользу в этот мир, он делает, называется Лешем Шамаем, он выполняет свою задачу в этом мире с радостью, в тот момент он...
Уважаемый Рафари, извините, пожалуйста, там прервалась связь ненадолго, и вы не донесли до людей, что имел в виду этот человек, когда он точал свою обувь для других. Можете еще раз повторить, okay. Пожалуйста, потерялся звук. Да,
okay.
Спасибо.
В книге Седера Дорот приводит, что он был сапожником, и он сшил ботинки, и он имел в виду, говорил Всевышний, я хочу, чтобы людям было удобно ходить в этих ботинках. То есть он не был каким-то большим Тальмид Хахамом или там великим духовным лидером. Нет. Он просто был простым сапожником. Он выполнял свою задачу в этом мире, но он выполнял ее с радостью. Он говорил, что если я в этом мире нахожусь, и Бог мне дал знание быть сапожником, шить ботинки, то я это сделаю с радостью, я это сделаю качественно. Не то, что не чтобы заработать на людей деньги, а чтобы людям была польза. И это делало его полноценным. И это сделало его ангелом, то есть человек, который. Что мы отсюда учим? Человек, который выполняет свою задачу в этом мире, и он радуется тем, что он кто он, то этот человек, он счастлив. Он может дойти до ангела и так далее. Если перенесем это на семейную жизнь. Семейная жизнь у каждого – это как команда. То есть есть муж, есть жена. Это команда. Если каждый из этой команды будет знать свою функцию, свою задачу, как ее выполнять с радостью, то там мы найдем счастье в этой семье. Задача, то есть цель семейной жизни. Все вы то, что ответили, это все это правильный ответ, все то, что вы сказали. Нам быть полноценным Адамом, чтобы это продолжение и так далее. Но как я сделаю так, чтобы мое продолжение было с радостью? Я могу принести в этот мир 8 детей, 10 детей без ратуши, но они будут жить в такой семье, где постоянно ругаются, где постоянно есть проблемы. А зачем ты привел в этот мир этих детей? Как ты их сохраняешь? Конечно, ты выполняешь мицву. Огромная мицва. Но постарайся, дорогой мой, постарайся, чтобы твоя семья была правильной, счастливой. А семья счастливая – это те, которые выполняют свою... Каждый знает свою задачу, каждый знает свое место в доме. Теперь придет жена и скажет: так, я хочу больше полномочий в семье. Пожалуйста. Скажет муж: я хочу больше полномочий в семье. Пожалуйста. Кстати, мы об этом тоже будем говорить. Какие есть обязательства, как их делить. Поговорим об этом. Но идея в том, что если я понимаю, что я выполняю свою задачу в этом мире, меня Бог попросил жениться, я женюсь. Я это делаю с радостью. Меня Бог попросил в этом мире, чтобы были у меня дети. Я это сделаю с радостью. Я выполняю задачи. Мне нужно встать ночью за ними, посмотреть, их выращивать, их кормить, их одевать, их воспитывать. Я это все делаю с радостью. И вот это называется понимание, зачем мне жениться. Просто логики, зачем жениться, простой логики на улице мы не найдем. Потому что реально нет логики. Иногда человеку даже хорошо быть одному. Но ему хорошо быть одному почему? Человеку на улице почему хорошо быть одному? Потому что он не может быть обязан кому-то. Он не может выполнять свою функцию как положено. Он считает себя несчастным, если он помогает другому. Он себя считает ущемленным, если он где-то промолчит. То есть человек, который создает семью, первое понимание – это я выполняю свою задачу в этом мире с радостью. Всевышний заповедовал, я это делаю с радостью. Где здесь логика? Логика простая. Я хочу быть счастливым, а счастье находится не там. Счастье находится у меня. Если я его создаю, я стаю счастливым. Я могу создать счастье, я могу разрушить. Откуда я это знаю? Тора нам пишет, царь Соломон пишет: «Хохмот нашим банта бейта вейверет биадата арсена». Мудрая женщина построит дом, а немудрая она его разрушит. Почему мы спираемся на жену? Там ключевое слово не нашим, не жена, по-моему, может быть, я ошибаюсь. Там ключевое слово хохмот, значит, хохма. То есть, если у кого-то есть мудрость, то он может создать счастье. У кого нет мудрости, он не создает счастье, он его разрушает. То есть, ключевое слово – это в мудрости. Мудрый человек понимает. Мудрый человек, он работает над собой. Он понимает, что счастье мое зависит только от меня. И поэтому...
Обычно так про женщину говорят, насколько я знаю.
Я не спорю, вы на этом уроке...
Умная женщина, мудрая женщина, она строит свой дом, а глупая она разрушает.
Я знаю, да. И знаете, я слышал лекции тоже, и я вам скажу так. На этих уроках, наверное, вы услышите вещи, которые вы, может быть, не услышали где-то, потому что я не всегда говорю то, что другие говорят. И поэтому, например, вот в этом случае, например, здесь я тоже немножко не согласен, что все спирает на жену, потому что мы же семья. То есть муж может сказать такую вещь: да, ну, моя жена не умная, тогда вот поэтому все творится. Вот почему творится все в доме? Потому что моя жена не умная. Так же царь Соломон уже написал. То есть у него даже в Торе есть подтверждение, да, что он придет в следующий мир, и царю Соломону покажет его книгу и скажет: видишь, вот из-за тебя. Я не согласен с этим. Я думаю, что царь Соломон имел в виду хохмот нашим. Он же говорил про свою маму тогда. В случае, когда он писал это, он говорил про Батшеву, свою маму. То есть он имел в виду про ту женщину. Но он имел в виду про ту умную женщину, про ту мудрую женщину. А мудрость, она не принадлежит ни женщинам, ни мужчинам. Мудрость, она общая. Если есть в семье мудрый, тот построит семью. Построит, имеется в виду, будет семья счастлива. Не просто построить семью и сделать свадьбу, а чтобы семья была крепкой, хорошей и счастлива, это тот, который есть мудрость. То есть в семье есть мудрость, не обязательно, чтобы только у жены было, не надо спирать все на женщин, потому что и мужчина может тоже своей мудростью построить хороший дом, или наоборот. Или наоборот. Может быть, жена самая мудрая в мире, но если муж, он не понимает, если муж, он не догоняет, ну да, извините за московский сленг, он не догоняет, он не видит. А что делать? Есть очень знаменитая история про Раби Акиву, его жены, Рахель, и все это на лекциях мы любим говорить, и так далее. Я думаю, что у Раби Акивы, у Рахель была своя семья, у каждого есть своя семья, и надо искать в этой семье мудрость. Мудрые люди создают счастье. У меня есть один знакомый в Москве. Вы знаете, сейчас ситуация корона, у людей бизнес-проблемы, и балаган. Когда бы я к нему не позвонил, он бизнесмен, когда бы я к нему не позвонил, у него большие проблемы. У него всегда есть улыбка, всегда он счастлив, всегда говорит, все окей. Человек, который не такой религиозный, не такой религиозный, но он духовный. Он человек, который понимает, что он знает, что такое что мудрый человек смотрит на вещи так, как Всевышний смотрит. Если эта ситуация в мире, она должна быть, значит, Всевышний так решил, тогда мы должны находить в этом ту пользу. Окей, это другая тема. Но мы видим, что я завершу свой ответ, что семья, она в принципе нужна, чтобы в общем выполнять несколько заповедей. И детей кошерно, и работать над своими качествами, и восполнить друг друга и так далее. Но секрет и корень этого, что надо желать в семье развивать счастье, в семье развивать отношения с мудростью, с помощью мудрости, которую каждый из нас, я думаю, что как минимум от Всевышнего получил свою частичку мудрости. Окей, это первая часть. Вы можете задавать пока вопросы, потом мы продолжим.
И я хочу, наверное, задать вопрос, пока люди записывают, может быть. Смотрите, я вам написала, есть иногда такие личности встречаются, которым и комфортнее быть одним. И, по мнению большинства окружающих, им на самом деле лучше быть одним, не создавать семью и лучше не контактировать ни с кем вообще.
Интроверты, да, интроверты. Те, которые... Да. Люди, которые не очень любят общество. Согласен, они тоже ищут. Я вам скажу так, что... На иврите говорят для котлеги. Для котлеги это типа группу одна. Эти люди, которые не хотят общества, я уверен, что у них есть те, которые с ними им хорошо. То есть есть люди, которые не хотят общества. Да, я знаю таких и встречал таких. Есть такие, но я вижу, что если к ним подходит, скажем, к ним подходит другой человек, который похож на них более-менее, то им, когда комфортно и удобно, то они не против общаться. То есть интроверты, они просто выбирают общение с кем. И большинство таких людей приходит к выводу из-за каких-то травм. Может быть, у них родители разводились. Или, может быть, они смотрят на мир, и им не хочется. Да, есть же два вида браков. Есть браки, которые молодые. Как в религиозном мире, вы, наверное, знаете, нас уже в 18-19 лет уже щедухи, да, щедухи. И уже потом, скажем, 20-21 уже стариками называемся. И вот так, как в конвейере, знаете, как идет, и всех женят. Это один вид браков. Есть второй вид брака, который он осознанный. После института, после армии, после там, бизнеса и так далее. То есть уже более осознанный. И, кстати, более осознанные браки, это еще не факт, что они будут более крепкие браки. То есть, да, здесь не вопрос, я подхожу к этому осознанно или неосознанно. Вопрос, как я подхожу к семье. То есть, что такое для меня семья? Не брак. Что такое для меня семья? Мне одна моя ученица интересную мысль сказала, я запомнил ее. Она говорит, что, ну, кто-то ей сказал, что у меня же есть мама, да, или папа. Они мои родные. И сколько бы я на них не обижался, но они мне родные. Это понимание в отношении к мужу или в отношении к жене нам не хватает. То есть это понимание, что он для меня родной. Все, он для меня родной. А вот у него такие есть причуды, у него есть такие минусы, у нее есть такие минусы. Окей, мы должны найти подход, как с этим жить, как не ущемлять себя и с этим, и жить с этим. То есть я тоже не за то, чтобы человек... Есть такое понятие компромисс. Мы будем об этом говорить. Компромиссы, не знаю, они держатся очень маленькое время. Они недолгожители. Компромиссы недолгожители. Будем тоже, может быть, учить, как приходить к более долговременным этим компромиссам, если это получится. Да.
Андрей, Мария, у меня вопрос тогда. Скажите, пожалуйста, вот вы говорите о первом поколении, о втором поколении. Второе поколение, это принято называть в институте шедухов, это то, что вы сказали, есть родители, они уже пришли к тшуве и женят, выдают замуж своих детишек, да, и как бы это уже осознанно. Это за них делается выбор. А есть люди, которые после института, как вы сказали, они более осознанно это делают. Понятно, что мы говорим про разные категории людей, но все-таки интересно, есть ли какая-то возрастная граница, когда человек должен уже прийти к этому осознанию, когда нужно сделать этот шаг? И как вообще понять, что мне пора жениться, мне пора выходить замуж? Просто иногда кажется, что люди вот за них решили, они не готовы к этому. Спасибо.
Согласен, да. Я по-настоящему, поэтому у меня есть две дочки старшие, им 16-17 лет. Мы с ними постоянно общаемся на эту тему, и я им говорю, что это должен быть выбор за вами. Я не буду заставлять их ходить в шиду, потому что выбор должен... Мы будем говорить про выбор. Это еще одна отдельная тема. Я поэтому сейчас не могу так ответить полноценно на ответ, на вопрос ваш, потому что это очень зависит от ребенка, как развит у него выбор. Если у ребенка выбор развит хорошо, то он готов. Если не развит выбор хорошо, то он пока не готов. Но, с другой стороны, говорит, что его держать на силу дома тоже не очень хорошо, потому что, может быть, это будет развиваться в семье, да, у него потом. У него будет по-другому развиваться, но ничего страшного. То есть я не говорю сейчас о возрасте, я не говорю, как понять, что человек готов к семейной жизни. Я думаю, что никто никогда не готов к семейной жизни. Ну, это... Это сложно, да. Хазон Иш говорил, что я только после 10 лет узнаю свою жену. То есть есть много мнений. Мы никогда не готовы к семье. Мы никогда не можем... И задали вопрос, какая разница между семьей и браком. Брак это типа я семьянин, да. Но что такое для меня семья, не все понимают. То есть я никогда не могу... Невозможно сказать границу, вот сейчас я готов или сейчас я не готов. Поэтому у нас Тора, она от Всевышнего. И Тора говорит, надо жениться. Надо жениться, значит, надо жениться. То есть мы женимся. Когда в Талмуде написано 18 лет, сегодня нам раввины говорят мальчикам 24 года, а девочкам 20 лет. Да, вот примерно. То есть раньше не надо. Но опять. А потом что? А потом, я думаю, что нужно не потом, а нужно их готовить. Нужно их не потом, чтобы думать, что с ними теперь делать. А нужно готовить. И я по-настоящему последние 3 года очень интенсивно в Москве занимаюсь этим. Я готовлю молодых к семейной жизни. Потому что я не знаю, что, я не уверен, что я все могу охватить. Я сам я учусь. Но как минимум разбудить у людей много тем, которые мы потом в семье, это потом с ними сталкиваемся. Я думаю, что люди... Родители ответственные, они готовят своих детей заранее.
А можно к вам обращаться, да, за такой помощью, как-то?
Конечно, конечно. Я провожу...
Вы можете дать ваши контакты?
Я дам контакты, я провожу консультации и семьям, и готовлю молодых, и так далее. Это мое занятие. Я очень люблю это, потому что я вам скажу. Я когда женился, мне было 20 лет. Относительно в Израиле это очень молодой. Моей жене было 17 лет, то есть мы молодые. Мы бали чува, мы сделали чуву, то есть у нас семьи нерелигиозные. Мы выбрали друг друга. Ну, там был полуший дух такой. Я скажу, что большинство семейных понятий мы научились только в семье, то есть после брака. Я считаю, что это было потерянным временем для счастья, и поэтому я сегодня делаю так, чтобы моим дочкам и моим сыновьям было гораздо легче потом. Я каждый шаббат, мы сидим и общаемся на эти темы, потому что когда мы будем учить курс наш, вы поймете, о чем я говорю. Там очень интересная тема. Как конфликты выстраивать? Что такое выбор? Как человек, как психология человека она построена? Как она растет? Почему люди не могут принимать решения? Как научиться принимать решения? То есть все, большинство моего курса это много психологии. Но, конечно, с нашей Торой я нахожу очень интересно, что наша Тора, она все это скрыла внутри. Мы знаем, что все науки в мире, они находятся в Торе. И вопрос, как человек это видит. Окей, у нас время на вопросы.
Да, друзья, я напоминаю вам, что у вас есть возможность задавать вопросы. Вы можете написать в чат или мне, или Раву Арье напрямую. Вы можете точно так же поднять ручку. Есть такая у вас функция. Вы поднимаете ручку, и я вам включаю микрофон. Не надо стесняться. Речь идет о психологии. Может быть, все слишком завороженно слушают, но стесняться не нужно, потому что такая уникальная возможность есть у вас сегодня и еще несколько вечеров потом. Мы с вами будем по понедельникам в это же время встречаться, Безрат Ашем, с Божьей помощью. И, ребята, я не думаю, что будет у вас возможность физически попасть на такую встречу. Фактически доступ к телу у вас открыт, не стесняйтесь.
Пока мы ждем, да, пока вы мне написали, я вам расскажу историю и хочу вам задать вопрос, может быть, это вам будет интересно. И я просто хочу вам рассказать, о чем наш курс будет, чтобы мы поняли. Значит, есть такая, это гипотетическая история, это не настоящая, скажем так, допустим, что так случилось. Значит, молодая девушка вышла замуж, религиозная, она из семьи, где ей сказали, что надо выходить замуж, и все, много объясняли. Значит, она первую неделю пришла к своим родителям на шаббат, все нормально, счастливо, улыбается. На следующей неделе ее мать заметила, что настроение у дочки не очень. Через два месяца у дочки вообще нет настроения. И она подходит к ней, все хорошо, все нормально. Она говорит, конечно, все окей, все хорошо, у нас хорошая семья, хороший жених, слава Богу. Но эта дочка, она в основном общалась со своей бабушкой. Да, то есть эта девушка, она общалась с бабушкой более открыто, чем с мамой. Она пришла к бабушке и начала изливать свою проблему. Она говорит, бабушка, у меня проблема. Какая проблема, доченька? Она говорит, я договорилась со своим мужем перед свадьбой, что он каждый день будет вставать в 7 часов утра на шахарит. Окей? И что случилось? Она говорит, вы не поверите. 2 недели он вставал. На следующей, 3-й неделе он начал вставать в 7.15, в 7.30. Сегодня он в 8.30 молится шахарит. Так она изложила свою проблему. Она говорит, меня это мешает. Бабушка заварила ей чай, говорит ей, доченька, смотри, я тебе расскажу. Когда я вышла замуж, я договорилась с твоим дедушкой, что он каждый день будет по 7 часов учить Тору. Это было первое время. Потом он начал учить 6 часов Тору, 5 часов Торы. Я тоже расстроилась. Я этот вопрос задала своей маме. Мама сказала, что у нее ее отец... Короче, знаешь, говорит, это проблема у всех мужчин. Ничего страшного. И в 8 часов утра тоже шахарит называется шахаритом. Да, эта доченька успокоилась, была счастлива. Но теперь у меня есть к вам вопрос. Решила ли бабушка ее проблему или нет?
Мне кажется, у нас сейчас, пока мяч передан на другую сторону поля, Принимайте, принимайте вопрос. Как понять, Наталья спрашивает, что человек готов жениться, выйти замуж? Ну, это почти то же самое, что мы чуть выше обсуждали. Но все-таки Наталья просит основные критерии перечислить, если такие существуют. И просит, пожалуйста, определить их в нескольких словах.
Я попрошу Натальи быть с нами в дальнейших уроках, потому что там мы будем больше. Я не обещаю, что сейчас я то, что скажу, и мы поймем все это, но быть взрослым – это знак, что я готов к семье. Быть взрослым. Что такое быть взрослым? Как быть взрослым? Это не годы. Это не связано с сколько мне лет. Это связано с личностью. Построенная личность. Есть такое понятие 4 аспекта у построенной личности. Мы это будем учить. Что нужно для того, чтобы человек был нормальной личностью, готовым к семье. У нас будет 27, ну, может быть, больше. Это маркивим. Маркивим – это типа компоненты. Что нужно человеку, чтобы он был счастливым в браке. И вот когда мы закончим все эти компоненты, все эти маркивим, тогда я надеюсь, что вы получите полноценный ответ. Потому что полноценного ответа сейчас я вам не могу дать. На данный момент я вам скажу, быть взрослым и быть личностью. Это значит, я готов к семейной жизни. А что это значит, мы будем учить.
Есть, есть вам ответ.
Я вижу ответ. Вопрос я вам задам. Решила ли бабушка проблему своей внучки? Пишет, наверное, бабушка не решила ее проблему. Возможно, проблема в подходе, попытки исправить своего супруга, потом могут быть конфликты уже на другой почве. Это хорошее замечание, да. Я вам не сказал, что она не хотела исправлять его, она просто не знала, как с этим жить. Но ответ правильный, что бабушка не решила ее проблему. Ее проблема была в том, что ее муж молодой, разрушил ее битахон, уверенность в нем. То есть человек пообещал и не сделал.
Теперь может быть, стереотип тоже был здесь нарушен? Разрушен стереотип?
Стереотипы – это... Мы не верим в стереотипы, мы это будем говорить, у нас будет отдельный урок про стереотипы, но у нее разрушена уверенность в нем. То есть он сказал, ей не важно, что он шахарит молится, и он или пообещал в 7 часов утра молоко покупать. Вообще разницы нет никакой. Просто да, это религиозный человек, он сказал в 7 часов утра. Не важно, где я что-то пообещал, и я где-то не делаю, получается, что разрушается уверенность в этом партнере. Когда разрушается уверенность в партнере, сколько бы мне ни говорили, что это нормально, и я даже могу успокоиться, что это нормально, что я не один страдатель в этом мире, но это мое страдание не решило. То есть я когда... Вот это вот тип мышления, который мы будем изучать. Есть линейное мышление, обычное. Мы будем изучать более другое мышление. Мы должны смотреть на каждую ситуацию по-другому. То есть бабушка, и мы будем тоже бабушками или дедушками. Если мы хотим понять проблему своих внуков или своих детей, или свои проблемы, нам нужно смотреть корень. Почему? Что ей мешает? Ей не мешает, что он прекращает вставать в 7 часов утра. Ей мешает, что теперь она не может ему доверять. Она попросила что-то, он пообещал, а теперь нет. Нужно вернуть доверие. Это ответ, что муж должен вернуть доверие. Чтобы вернулось счастье к этой девушке, нужно, чтобы муж вернул доверие.
Есть еще комментарий, ответ на ваш вопрос. Ирина отвечает, если девушка счастлива, семья сохранена. Значит, бабушка помогла.
Это хороший ответ. Это будет служить ей 3 недели. А потом он им пообещает, что он приедет в 7 часов там, вечера за ней. И он приедет в 7:15, она себе скажет, вот так. Еще отложит, что он, ему нельзя доверять. Потом он скажет, я встану ночью за ребенком, не беспокойся. Ребенок уже родился, проходит год. То есть она нормально, счастлива, бабушка ее успокаивает, готовит чай, все окей. Проходит год, он говорит, я встану ночью, не встает. Потихонечку разрушается у нее... доверие своему мужу, и через 10 лет это взорвется. Ну, я говорю про хорошую семью. Да.
Есть у нас вопрос, тут поступил от Мейры. Мейра спрашивает, во-первых, она приветствует. Добрый вечер. Вам добрый вечер, спасибо. Если светский брак смешанный и уже более 10 лет, и есть ребенок, И в какой-то момент в жизни еврейская половина семьи начинает делать шуву, слава Богу. А вот нееврейской половине это все неинтересно. Какие вообще есть варианты?
Сложнейший вопрос. Это сложнейший вопрос. Я не знаю, как ее зовут?
Меира. Меира.
Это вопрос не на... Во-первых, я бы не посоветовал бы в аудиторию. Во-вторых, не одной секунды, не одну, там, не полминутной. Скажу только основу. Если друг друга не уважают в семье, это большая проблема. Неважно кто, не еврей, еврей, неважно кто. Я сейчас не занимаюсь алахой. Я говорю про более другой аспект, это психология. В семье мы должны уважать. Если, допустим, моя жена решила заниматься спортом, а мне очень сильно мешает ее гири дома, или там ее вот это вот, которая ходит на одном месте, да, например. Но я должен уважать, потому что это ее решение, она хочет. То есть никогда нет уважения друг к другу. Неважно, по какому это религии, это другая вещь, другое увлечение. Когда нет уважения, это нехорошо. Это понятно, что нехорошо, да. Как решить это? Хотите, потом возьмите контакт, и можно пообщаться отдельно.
Да, спасибо. Есть еще вопрос. У меня тоже назревал такой вопрос, но Наталья уже задала. Спасибо большое, Наталья. А в чем же тогда мудрость женщины, спрашивает она. И что делать женщине с мужем, который не всегда держит свое слово? Разводиться? Я вдогонку, наверное, добавлю от себя. Где та грань? Вот как вы начали свой урок, вы сказали, что пришла одна пара на консультации, они начали разводиться. А где та грань? Когда понять, что пора разводиться, или можно выстраивать дальше мосты? Нужно вести переговоры? Или это так, не мой человек?
Хороший вопрос. Я вам отвечу свой ответ. Я не знаю другие ответы, но я скажу так. Нету неподходящих пар. Нету. Вы можете со мной спорить, можете не соглашаться. Нет грани. То есть решение разводиться – это не вариант. Потому что завтра мы найдем другого или другую. Там мы найдем еще 20 других проблем. Так Всевышний построил мир. Мы отличаемся друг от друга. Задача же не искать комфорт в своей семье. То есть комфорт, он придет, он будет. Задача найти счастье, когда я счастлив. То есть создаю счастье, когда... Что такое создаю счастье? Мы будем это учить. Когда я вижу проблему, проблема, она в мире для того, чтобы ее решать. Не чтобы от нее убегать. Люди, которые принимают решение развода, то они принимают решение убегать от проблемы. Потому что они будут убегать от этой проблемы, они найдут другие проблемы. Люди, которые правильные люди, когда у них есть проблема, то, что они делают, они идут и консультируются, они идут развиваются, они идут общаются. То есть нет грани. По-моему, нет грани. Если есть проблема, ее надо решать. И почти что нет таких пар. Почти что нет таких пар, которые прошли нормальное лечение, я говорю, психологическое, нормальное лечение, и они сегодня несчастливы. То есть почти что нет таких. Это может быть 1%, но это не вы.
Спасибо. Есть потому... Мира, уже другая Мира спрашивает, а что вы понимаете под понятием...
Я напомню только. Есть 4... типажа, мы это будем учить, 4 вида людей, где они росли, где мы росли, в каких семьях. Это тоже влияет на семью, но это будем учить. Да, еще вопрос.
Да, ребята, вы можете на самом деле увидеть расписание подробное. Сегодня я сбрасывала полный курс, описание курса, и он действительно будет очень-очень насыщенным. Все темы, которые сегодня затрагиваются, они последовательно будут рассмотрены, правильно? Последовательно, не скачкообразно, как хотелось бы, да, и получить уже ответы все сегодня вечером. Тем не менее, вы можете и после эфира задать мне ваши вопросы. Сейчас я дам мой номер WhatsApp, и я думаю, если кто-то захочет обратиться к Раву Арье напрямую, то вы можете написать, да, и я вам дам контакты. Что вы понимаете под понятием счастья, уважаемый Рав? Спрашивает Мира. Что такое счастье у вас лично, в вашем понимании?
В моем понимании, что такое счастье? Когда мне хорошо. Когда мне хорошо, я счастлив. Я не знаю. как бы быть счастливым. Мне каждого делает счастливым другое, да, то есть я могу. Понятно, что мы счастливы, когда мы отдаем. Это написано и у психологов, и это Рав Дестер говорит, что когда мы полезны в этом мире, то мы счастливы. Это когда мы отдаем от себя, когда мы делаем. Каждый просто находит, что он может делать в этом мире для другого. Например, я вам скажу, вот сделайте эксперимент на этой неделе. Каждый, чем занимается в жизни своей, неважно, кто-то рисует, кто-то там преподает, кто-то работает просто. Кто-то даже просто, если работает охранником. Неважно, где бы вы ни были, сделайте эксперимент. Найдите пользу, не только свою пользу, не только заработные деньги, а найдите пользу, какую пользу вы даете работодателю или людям, которые вы с ними общаетесь, или людям, которые нуждаются в вашей помощи. И вы увидите, что когда вы делаете, кроме, типа вот это вот, у нас называется литфок-картист, да, на иврите, это называется, кроме того, что мы зарабатываем эти деньги, если я вижу, если я делаю что-то, я остаюсь счастливым. Я вам скажу, у меня мой раввин Зехар Цадик Левраха, его звали Рав Йорам Абарджель. Недавно его было, он из города Нативод. Человек, который для себя он очень мало чего брал, но он очень много отдавал людям. До сих пор история, он уже пятый год не с нами, до сих пор история о нем, сколько он делал для людей, я видел постоянно у него улыбку на лице. То есть у него были много проблем. Нет людей без проблем. Нет людей без проблем. Проблемы – это не делает меня несчастливым. Проблемы – это для того, чтобы их решать. Счастливый человек – это тот, который знает, что от него есть польза. Человек, который он всегда делает, и он несет в этот мир что-то хорошее.
Если можно, я добавлю от себя. Знаете, когда я только знакомилась с иудаизмом, и я спросила, что это такое, что это мне сказали, это образ жизни. Это не религия, это образ жизни. Я спросила, какой такой жизни? И мне объяснили, ты знаешь, это вот как соты. Есть соты пчелиные. И есть много пчелочек. Так вот, для каждой пчелы есть своя сота, есть свое место. И вот когда ты поймешь, где твое место, во-первых, ты должна понять четко, что да, есть твое место. То, что вы сказали, что в Торе есть имя каждого. Вот когда ты поймешь, что в этих сотах есть твое место, да, ты войдешь в эту систему. А уже потом ты начинаешь думать над тем, а что я должен делать на этом месте. Вот тогда ты станешь по-настоящему счастливым.
Если можно, с вашего позволения добавлю. Я думаю, что место Всевышний каждому показывает. Но мы его ищем. То есть я вам скажу так. Когда Всевышний дает нам чем-то заниматься, это значит Всевышний захотел. Если мы верим, что все от Всевышнего, но иногда мы не принимаем это, то есть мы отталкиваем это, и поэтому мы можем быть несчастливы. Если я принимаю то, что на меня Бог дает, это и есть мое место. Окей? Хорошо. Что еще по вопросам?
Да, есть еще вопрос от нашей слушательницы. Да, от нашей слушательницы по имени Н. Можно ли построить счастливую семью с очень ревнивым мужчиной?
Это хороший вопрос. Вопрос, почему он ревнивый? Не вопрос к вам, почему он ревнивый, а к нему. Да? Это можно. Ответ можно. Вопрос, если он не будет работать над собой, нереально. Но если он работать будет над собой, и он поймет, откуда ревность приходит, и он прекратит, потому что это не очень хорошее качество, со временем, конечно, можно построить с таким человеком тоже семью. Есть причина, почему человек ревнует. Есть причина. Сама ревность – это не проблема. Мы будем учить тоже на наших курсах, что то, что мы видим, это не всегда есть проблема. Проблема находится гораздо внутри. Где-то там в глубине. Надо попытаться выяснить, конечно, но или с помощью личных встреч, или с помощью, может быть, кому-то этот курс даст возможность покопаться в себе и понять для себя, что у него происходит. Например, человек, который курит, мы не считаем, что это проблема. Человек, который курит, это не проблема, это решение проблемы. То есть ревность – это решение какой-то проблемы.
Дополнение к вопросу. Смотрите, вы спросили, нужно у мужчины спросить, почему он ревнивый. И нам дополнение поступило. Он ревнивый, потому что его бывшая жена ему изменяла.
Да, хорошо, но он сейчас же не живет с бывшей женой, он живет с вами. И это не прямая связь. Это не прямая связь, потому что он живет с вами. Что-то происходит. Есть, я вам просто не могу сейчас много объяснять, у нас мало времени. Мы будем учить, как это связано. Есть действие. До этого есть боль. И есть до этого нехватка определенная. То есть, когда есть действие. Действие, я говорю, это имеется в виду крик, это гнев, это ревность и так далее. До этого происходит что-то у человека. Это называется боль. А до этого, до этой боли, что-то происходит еще глубже. Вот это вот то, что если мы найдем, что происходит у этого человека до боли, почему он приходит к действию, которое называется, к реакции, которая называется ревность, то тогда можно понять, что происходит у него и что происходило у него и с той женой, и что происходит в этом браке. Я всегда думаю, что в каждом браке это отдельно. То есть он живет с вами, он не живет со своей женой. То, что у него там было, это не факт, что это продолжение того, что происходит сейчас. И опять-таки, такие вопросы, если вы хотите реально их узнать и решить, то есть номер телефона, можете обратиться к Мириам, можем связаться и пообщаться.